Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня поговорим о том, как состав мозга влияет на его работу. Какие молекулы отвечают за психические расстройства и какие поломки приводят к шизофрении или депрессии. У нас в гостях Мария Сетрова. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот все-таки состав мозга, да, о чем я заявил, у здорового человека и у человека, страдающего шизофренией, он как-то отличается?
Если очень коротко, то да. Причем интересно, что отличается не только состав, то есть то, что мы можем посмотреть на уровне молекул, но и отличается даже структура, то есть то, что мы можем увидеть, не переходя вот на такой детальный уровень анализа. Если мы возьмем снимки магнитно-резонансной томографии людей с диагнозом шизофрении и здоровых, то окажется, что мы практически невооруженным глазом увидим различия в том, как вот эта картинка выглядит. Например, изменяется объем того, что называется желудочками мозга. Это пространство, которое заполнено спинномозговой жидкостью, то есть вот то, что не мозг внутри нашей черепной коробки, это как раз спинномозговая жидкость, которая просто остальной объем заполняет. И, судя по всему, это не причина, а следствие, то есть нам нужно компенсировать как-то потерю объема в другом месте. Что это за потеря объема? Это изменение толщины коры больших полушарий. Кора больших полушарий — это наш самый эволюционно новый отдел мозга, который отвечает за его продвинутые когнитивные функции. И оказывается, что у людей, больных шизофренией, толщина коры изменена, а именно снижена, практически во всех регионах мозга. В каких-то сильнее, в каких-то слабее, но эффект глобальный.
Если кора уменьшается в толщине, то я знаю, что в коре есть извилины, которые отвечают за многое. Они тоже, соответственно, эти бороздки становятся менее глубокими, сама кора менее толстая.
Это интересный вопрос. Есть такой параметр, да, количество извилин.
Ну, чем они глубже, тем у них больше поверхности, площади. Чем больше площадь, тем мы больше, ну что, соображаем, как уж правильно сказать.
Ну, смотрите, в данном случае, во-первых, да, может изменяться и вот степень извилистости мозга. Есть такой параметр, который в том числе при помощи магнитно-резонансной томографии измеряется. Это вот извилистость разных регионов. И показано, что это тоже меняется при шизофрении. Но в данном случае не площадь, а вот именно толщина снижается. Что мы видим, что это происходит не за счет того, что уменьшается количество нейронов, а серое вещество — это место, где сидят тела нейронов, нейроны — наши основные клетки, рабочие лошадки мозга. И у них есть тело и длинный отросток. И вот тела нейронов — это то, что составляет основу серого вещества, а отростки обращены в белое вещество. И визуально, если смотреть на мозг, ну, действительно оказывается, что серое вещество такое сероватое, белое как раз за счет того, что у них разный состав, возвращаясь к изначальному вопросу. И снижение толщины серого вещества происходит не за счет уменьшения количества нейронов, не то, что клетки гибнут. Оказывается, что меняется структура соединений между нейронами. Теряются именно контакты. Место контакта двух нейронов называется синапсом. И нам очень важно, чтобы у нас было достаточное количество этих соединений, чтобы они были в правильных местах, чтобы они хорошо поддерживались. У нас есть во время развития стадия, когда мозг набирает большое количество соединений. Мы учимся, пытаемся вообще познать этот мир. И на всякий случай мозг формирует все возможные связи между всеми нейронами. Вдруг нам пригодится. Но дальше, по мере созревания мозга, происходит этап, когда лишнее отрезается. Потому что все-таки поддерживать контакты между нейронами, которым на самом деле не нужно никогда общаться, достаточно энергозатратно.
Если мы чем-то не пользуемся, да, я так понимаю?
Все, что не пользуется, то уничтожается. Это достаточно универсальный принцип с точки зрения работы мозга. И, ну, как бы про него важно помнить в целом, потому что мы учимся чему-то новому в течение жизни, мы используем какие-то навыки, а то, что не используется, постепенно утрачивается. Вот. В период обучения мозг понимает, какие связи нам действительно нужны, какие не очень. И по мере отрезания лишнего у нас снижается, естественным образом, количество синаптических связей. Похоже, что во время шизофрении И есть одна из гипотез, которая объясняет, что вообще происходит с мозгом при шизофрении, она как раз связана с развитием. Похоже, что слишком много всего мы, не мы, а мозг людей, больных шизофренией, уничтожает во время вот этого процесса созревания. И если мы лишнее зарежем, то и функциональность изменяется, у нас какие-то когнитивные способности могут быть снижены, это один из симптомов, одна из групп симптомов шизофрении. Вот. И вот это истончение коры происходит просто, ну, это уже посчитано на микроскопическом уровне за счет уменьшения количества именно связей между нейронами. И это, ну, можно привести такую аналогию, как если у нас есть фирма, в которой два отдела, например, в которой одинаковое количество сотрудников, но один работает эффективнее. Мы начинаем выяснять, почему, и оказывается, что в одном отделе сотрудники вообще не коммуницируют между собой, а в другом налажено хорошее общение, какие-то необходимые связи, которые поддерживают и рабочие процессы. Вот примерно такой контраст между мозгом человека, больного шизофренией, и здорового человека. То есть вроде все на месте, нейронов достаточное количество, но за счет того, что не хватает связей, и происходят какие-то нарушения в том числе.
Вы сказали, интересно, так про разрывание, отрезание этих связей. А это отрезание сродни ампутации, что раз и навсегда, или вот есть какие-то вещи, там мышечные волокна провалились, они могут срастись?
Ну, если у нас разрушилось какое-то соединение, оно в теории может восстановиться, если нам это нужно. Просто степень чувствительности мозга и то, насколько он способен вот к этой регенерации соединений, она меняется с течением жизни. Да, и несмотря на то, что мы знаем, что мозг пластичен, и мы можем чему-то новому учиться, мы можем прокладывать вот новые дорожки, новые соединения, это способность, которая немножечко угасает все-таки с возрастом, а пик имеет как раз там до подросткового возраста.
А еще вот интересно, эти связи, это, ну, из точки А в точку Б условно. Может, связь типа прямой, может, там, не знаю, по дуге, как-то за угол обойти. Вот новые нарастающие связи, они же не в том же месте, где были, они вокруг как-то могут идти?
Ну, я больше скажу. Между двумя нейронами могут по-разному образоваться связи. Могут быть две параллельные связи между теми же самыми нейронами. Или мы, да, отрезали одну, потом сформировали другую, и она формально соединяет все еще так же два этих нейрона, но это новая сущность. Вот, соответственно, там может быть разный состав, разное количество рецепторов, разные нейромедиаторы, на которые они будут реагировать. То есть это уже не, ну, как бы не бинарно, вот есть связь или нет ее, а это новая единица мест контакта, возможность передачи информации, которая будет своими свойствами обладать. Интересно, кстати, про вот эту передачу сигнала по дуге, по каким-то обходным путем. Похоже, что то, что отличает также мозг больных шизофренией от мозга здоровых, это структура вот этой сети связей. Она чуть более связи чуть более размазаны. Эта сеть не очень эффективно работает.
И сигнал потом, наверное, дольше
идет, да? То есть у нас есть какая-то вот рассредоточенность, которая имеет нестандартные пути, да, и это приводит к тому, что вот мы, с одной стороны, можем интерпретировать какие-то идеи, которые возникают у людей, у которых есть этот диагноз, как необычные, там, гениальные, ну, в разных степенях. И к тому, что классические какие-то ассоциации не срабатывают на людях, у которых есть диагноз шизофрении. То есть тесты, которые проверяют подверженность этому заболеванию, они в том числе про то, что найдите лишнее или там продолжите ассоциативный ряд. И часто это происходит необычным образом, потому что вот структура этой сети связи, она другая просто.
А все-таки вернусь к вопросу про состав. Да, вот как-то химически отличаются два мозга?
Да, и, как я говорила, у нас есть разные типы клеток, есть нейроны и другие типы клеток, которые их поддерживают. И для того, чтобы каждый из них работали должным образом, они должны состоять, в общем, из правильных компонентов. Как если мы дом построим из чего-то не того, с чего он должен был быть построен, он просто развалится у нас в какой-то момент. И то же самое с клетками. Структурные элементы должны соответствовать задаче. Угу. Мы, глядя на то, как устроены нейроны, можем сказать о том, чем они занимаются. Есть клетки, которые поддерживают вот как раз передачу сигнала. То есть аксон, про который я говорила, длинный отросток нейрона, который как раз должен на большое расстояние передать сигнал, он похож на провод такой, который обмотан молекулярной изоляцией. Вот, то есть есть то, что называется миелиновая оболочка на аксоне, которая, по сути, защищает, питает и буквально изолирует как провод
аксона. Чтобы не пробивало на другие аксоны, да?
Чтобы быстрее передавался сигнал. Там достаточно сложная схема, почему именно так работает наиболее эффективно, но оказывается, что вот миелинизированные аксоны лучше работают, и для поддержания этой самой миелиновой оболочки нужен другой тип клеток, который называется олигодендроциты. И между собой нейроны олигодендроциты различаются по составу. И если у нас какой-то из этих типов клеток изменился или работает не так, как нужно, мы это видим в том числе на уровне состава. В нашей лаборатории мы, например, изучаем такой класс соединений, как липиды. Это один из основных структурных компонентов мембраны клеток, то есть вот этой прослойки, которая отделяет внутреннее пространство клетки от внешнего. И оказывается, что даже на уровне состава мембраны нейроны и олигодендроциты между собой отличаются, потому что нейрон важна подвижность, им нужно как раз образовывать вот эти связи с соседями, нужно постоянно перестраиваться, передавать сигнал, отщеплять от себя кусочки мембраны, передавать нейромедиаторы, а функцию олигодендроцитов сделать вот эту вот оболочку надежной, долговечной и действительно хорошо изолирующей. Если мы посмотрим на состав одних и других, окажется, что он отличается. И то, что мы видим, когда смотрим на состав мозга людей, больных шизофренией, и здоровых людей, то, что неравномерно изменяются либидо, которые входят в состав олигодендроцитов, например, и нейронов. В частности, у одних, в нашем случае, то есть то, что мы видим в наших исследованиях, мы видим снижение представленности липидов, которые связаны именно с формированием изолирующей оболочки, что намекает на то, что вот сам процесс передачи сигнала может быть каким-то образом нарушен при шизофрении, это то, что мы можем зафиксировать на уровне состава мозга. По сути, наши эксперименты состоят в том, что мы режем мозг на кусочки, мы раскладываем его на молекулы, и молекулы очень точно взвешиваем. То есть метод так и называется масс-спектрометрия, который позволяет нам посмотреть на то, из чего состоит образец за счет очень точного измерения массы.
Так, про разрезание мозга это интересно, сейчас расскажете. Но просто напрашивается история, если вот нам в организме не хватает условно кальция, хрупкие кости становятся, ну, вроде так, кальция попил, кости все окрепли. Почему бы липидов, не знаю, не выпить, не вколоть, не съесть, чтобы там все восстановилось? Или так это не работает?
Ботокс для мозга. До какой-то степени работает достаточно ограниченно. Ну, тут несколько моментов. Первый — это то, что называется гематоэнцефалический барьер. Суть в том, что вот спинномозговая жидкость, в которой плавает наш мозг, о которой я тоже говорила, не соединяется напрямую с кровью. То есть не все, что мы съели, попадает в кровь, потому что там есть какие-то свои процессы, связанные с пищеварением. Но и не все, что есть в крови, напрямую может попасть в мозг. И это было важно, опять же, эволюционно, потому что мозг крайне значимый орган. Если мы просто съели что-то не то, поставить под угрозу мозг тем, что у нас непосредственно молекулы из еды попадут в наш центр управления, мы не могли. Возник тот самый гематоэнцефалический барьер, который фильтрует из крови то, что может попасть в мозг, и то, что не может. Вот. И какие-то небольшие соединения, они относительно легко проникают через этот барьер. Какие-то пассивным образом, то есть просто по градиенту, чего-то много в крови, мало в мозге, мы туда перекачиваем. Точнее, оно как бы за счет физики.
Ну, из-за разницы, да.
Да-да-да. За счет разницы представленности просто туда переходит. Если это вещества, которые имеют возможность, в принципе, этот барьер пересечь. А есть какие-то очень важные соединения, которые оказываются значимыми для работы мозга, и их перекачивают специальные такие молекулярные машины, которые прям сидят у кровотока и ловят вот то, что нужно, и активным образом перетаскивают это в мозг. Вот, потому что это, значит, оказалось тоже очень значимым. Интересно, что есть такие машины, например, для вот липидов. Определенный тип соединения, определенный тип липидов таким образом немножечко в мозг перетаскивается. Но не все. Например, мы знаем, что холестерин крайне важен для работы мозга, и проблемы с уровнем холестерина в мозге они сказываются и на его работе. Но это не значит, что мы начнем сейчас есть масло пачками, и у нас станет вот такой классный мозг. Не весь холестерин, который мы съедим, попадет в мозг. Большая часть его все-таки синтезируется на месте. Поэтому в чем вторая проблема? То, что нам нужно синтезировать молекулы по запросу. И если у нас поломана сама система, которая этим занимается, то есть может быть какой-то генетический дефект в метаболическом пути, отвечающем за производство, ну вот, холестерина или какого-то другого типа липидов, жирных кислот, может быть, аминокислот, то есть любого типа соединений, если этот путь, в принципе, нарушен, то даже если мы необходимые продукты туда накачаем, то есть предшественники все-таки пройдут через наш барьер, минуя первое ограничение, не факт, что это поможет. То есть если у нас, не знаю, человек не умеет, в принципе, собирать машины, сколько угодно деталей мы насыпем, но это не сработает просто потому, что путь сам не настроен.
Ну, по этой же причине непосредственно уже в мозг за барьер тоже вкалывать бесполезно эти вещества, они не построятся ни во что, да?
Да, с одной стороны так, с другой стороны, в принципе, такое серьезное вмешательство в мозг — это, ну, достаточно рисковая процедура, и совершенно непонятно, как нам это делать повсеместно, например. То есть если у нас сломался какой-то метаболический путь, поскольку геном у нас общий на весь организм, то он, вероятнее всего, сломался везде. Как бы весь мозг тоже не обколешь.
Хорошо. А как вы исследуете мозг на молекулярном уровне? Вот вы начали говорить про страшные вещи, разрезание мозга. Чей мозг вы разрезаете, интересно?
Доноров больных шизофренией, здоровых людей. Мы сотрудничаем с психиатрическими клиниками, сотрудничаем с психиатрами, которые могут хорошо, качественно поставить диагноз. Для того, чтобы мы понимали, что мы действительно имеем дело с двумя выборками, которые между собой отличаются, что у нас есть действительно здоровые люди, есть действительно люди, у которых поставлен диагноз. И к нам уже поступают непосредственно образцы в пробирочках, то есть для нас это просто биоматериал, который мы сначала обрабатываем таким образом, чтобы обогатить, чтобы выделить фракцию, которая связана именно с интересующими нас соединениями. В нашем случае это липиды. Точно так же можно проводить анализ представленности различных РНК, то есть экспрессию генов, то, насколько активны те или иные участки генома. А после этого в нашем случае мы дальше используем метод хроматографии и масс-спектрометрии. Это два объединенных между собой этапы, которые позволяют сначала разделить весь образец, в котором намешано на самом деле тысячи разных соединений. Сначала мы их можем разделить во времени по их физико-химическим свойствам, а затем мы можем, вот как я уже говорила, очень точно взвесить каждое соединение, которое попало в этот образец. В итоге у нас получаются многомерные данные. У нас есть соединение, про которое мы знаем его состав, мы знаем его массу и представленность в данном образце. Получается такая карта мозга. Сначала мы ее делали для людей здоровых в разных точках мозга. Мы брали образцы из разных точек мозга и смотрели вот этот липидный ландшафт. А затем мы можем добавить туда выборку людей с шизофрению, можем взять какие-то другие заболевания. Такие проекты тоже ведутся в нашей лаборатории. Например, коллеги делают такую липидную карту людей с большим депрессивным расстройством. Вот совершенно не менее актуальное заболевание, да, с большей частотностью, да, чем шизофрения. И накладывая одно на другое, мы можем просто посмотреть, где различия наиболее явные. В целом, конечно же, профиль будет скорее похож. То есть у нас все еще есть белое вещество, все еще есть серое вещество. У нас есть регионы, которые отвечают за обработку там, визуального сигнала, регионы, которые отвечают за эмоции и так далее. Разница в представленности разных структур, разных молекулярных элементов будет больше между разными регионами. Но если мы сравним две группы здоровых и больных людей, мы также увидим различия, которые гораздо меньше, но все равно заметны, иногда статистически значимы в представленности разных типов соединений там, в регионах определенного типа серого вещества или белого вещества, или, там, может быть, в амигдале, который занимается обработкой эмоций.
Шизофрения — это психическое заболевание, да, угу. Вот мы про нее уже сегодня говорим, но в целом, что зрители наши должны знать о нем, ну так вот совсем в крупную клетку, как говорится?
Я на своих лекциях обычно говорю, что одна из главных мыслей, да, которую хочется вынести, что шизофрения — это не раздвоение личности, и все равно у людей проскакивает вот эта ассоциация, что шизофрения — это когда у тебя несколько людей в голове. И это не так. Вот шизофрения — это другое заболевание. И вторая важная часть, мне кажется, то, что это достаточно частое заболевание. То есть по статистике в разных странах это от 0,3% до процента представленность заболевания. Это значит, что среди наших знакомых один из 100 или один из 300 людей будет иметь диагноз, или он его уже его имеет, или он его получит там, когда-то в течение жизни. И это вообще-то достаточно много. Если мы откроем, не знаю, список друзей в какой-нибудь социальной сети, окажется, что он часто превышает это количество. То есть, с одной стороны, это не редкое заболевание, которое вот для многих, на самом деле, на расстоянии вытянутой руки или там, одного-двух рукопожатий, а при этом это заболевание, которое до сих пор в обществе очень сильно стигматизировано. То есть у нас есть какие-то пугающие образы, связанные с этим диагнозом. И до тех пор, пока это так, у нас большие проблемы в обществе и для людей, у которых есть этот диагноз, для их близких и для общества в целом. Мне нравится, что сейчас есть тренд, когда люди там, в социальных сетях как-то рассказывают о своей жизни с разными диагнозами, и шизофрении в их числе. Можно, например, посмотреть видео, где люди даже делают симуляцию галлюцинаций, которые их сопровождают. Это могут быть зрительные галлюцинации, слуховые галлюцинации. И для того, чтобы другие люди могли понять вообще, как это ощущается изнутри, как люди с этим живут, делают прям наложение картинки или наложение звука, которое имитирует вот погружение в день там, человека с диагнозом. И мне кажется, это очень важно, потому что чем больше мы что-то понимаем, тем меньше мы этого боимся.
Вот вы начали говорить сейчас про внутренние симптомы, да, которые человек испытывает. Хочется про них подробнее, про симптомы внешние. Как вот я могу понять, что у человека там, рядом со мной шизофрения?
Ну, в целом, симптомы шизофрении обычно разделяют на три больших категории. Это то, что называется позитивными симптомами, негативными и когнитивными. Вот. Позитивные симптомы, немножко такое смущающее да, название. Суть в том, что они позитивные в том смысле, что добавляют что-то к нормальной деятельности психики. То есть это какие-то проявления того, чего нету обычно. Те же самые галлюцинации — это позитивный симптом, потому что это какая-то надбавочка к тому, как обычно работает мозг. Негативные симптомы, напротив, это то, что отнимает что-то от обычного функционирования. То есть ангидония, невозможность получать удовольствие от жизни, какая-то апатия, социальное дистанцирование, социальная изоляция — это все негативные симптомы, которые вот как раз свидетельствуют о том, что у нас угнетены, там, замедлены какие-то нормальные процессы. И отдельно есть когнитивные симптомы, то есть это снижение мыслительных функций. И это очень важный аспект, то есть, опять же, из каких-то таких мифов, ассоциаций, связанных с шизофренией, это то, что вот у нас есть ассоциация шизофрения и гениальность. И это довольно спорный тезис, потому что вот у нас есть когнитивные симптомы, которые явно у многих больных выражаются в снижении просто критического мышления, да, в снижении других когнитивных процессов, вот, которые никак не вяжутся с какой-то гениальностью. Вот, но при этом есть нестандартность мышления, да, когда у человека какие-то необычные ассоциации возникают, как я уже говорила об этом, и они действительно могут иметь смысл, они могут быть какими-то творческими. Если человек творческий в принципе, то действительно творчество у него будет проявляться немножко по-другому, если оно сочетается с диагнозом.
А какие-то симптомы, ну, вот, которые можно увидеть, пощупать, потрогать, да, что говорится, там температура выше, зрачки красные и, не знаю, что-то еще?
Диагноз ставит, понятно, врач, и это поведенческое наблюдение, то есть это наблюдение за поведением человека. Важно, чтобы определенные симптомы, там, какие-то характеристики держались достаточно долгое время. То есть очень сложно один раз встретив человека, даже если ты профессионал, сказать однозначно, что вот у него шизофрения и все. И по сути, как бы по процессу постановки диагноза это в принципе невозможно. Нельзя по одному сеансу, по одной встрече вот сказать, что у человека прям шизофрения. Это может быть острый психоз, да, то есть когда у человека вот какое-то крайнее возбуждение, могут быть, да, галлюцинации, бред, какие-то параноидальные мысли, вот это вот возбужденное состояние, фаза психоза, мы ее можем определить. А для того, чтобы сказать, что у человека вот прям шизофрения, нужно долгое наблюдение специалиста по определенному протоколу. Вот. А альтернативно, даже не альтернативно, а добавочно к этому, вот то, над чем в том числе работает наша лаборатория, другая группа этим занимается, это может быть подтверждающий тест. Вот, коллеги разрабатывают такую систему, которая будет по составу крови как раз определять риск развития шизофрении. Вот. Ну, или там подтверждать диагноз, если на него уже есть какое-то подозрение. Интересно, что гораздо сложнее это сделать по генетическому тесту, хотя, казалось бы, если мы возьмем весь геном, там как бы вся информация о нас есть. Почему бы вот не прочитать, не посчитать риски и дать человеку вот какой-то прогноз? Оказывается, что в этом месте есть некоторый парадокс для шизофрении. С одной стороны, это заболевание, которое очень хорошо наследуется и повторяется в семьях. То есть вот, например, у человека возникает диагноз, и часто врачи начинают разбираться, а что вот еще было, да, какие родственники и так далее. Ну, в принципе, когда мы приходим с какой-нибудь проблемой к врачу, часто нас спрашивают, а вот у вас никто больше не болел. И когда там доходит до диагноза шизофрении, часто выясняется, что а вот был странный дядюшка. Ну, такой, ну, вроде просто такой причудливый. Но мы как-то все привыкли к этому. И проявляются вот такие особенности поведения до разной степени. Не всегда это прям диагноз, а при том, что генетический риск явно в этом заложен тоже. Например, если мы возьмем двух близнецов монозиготных, то есть у них полностью одинаковый геном, если у одного уже стоит диагноз шизофрения, вероятность другого получить диагноз совсем не 100%. Для вот такой ситуации, когда у нас полностью идентичный геном, вероятность оказывается 50%. И чем дальше родство, тем она как бы сильнее снижается, пока не доходит до базового, ну, как бы частоты по популяции, частоты диагноза популяции. Оказывается, что помимо риска вот этого генетической предрасположенности, есть еще факторы среды. Это, например, может быть какое-то травмирующее событие или что-то, какие-то резкие изменения. Иногда это метаболические изменения в организме, то есть часто шизофрения впервые проявляется во время там, полового созревания, в каком-то подростковом возрасте, видимо, происходит какая-то общая гормональная перестройка организма, которая также триггерит и запуск вот этого риска генетического развития шизофрении.
Вот вы говорили про дядю, да, который был немного странный, когда начали проводить диагностику, да, пациента, я начала про это рассказывать. Насколько подход, ну, не к лечению даже, а к диагностике, к пониманию шизофрении вот за какое-то разумное количество лет изменился? 50 лет назад вообще на это обращали внимание или странный человек, ну и бог с ним?
Конечно, непрерывно развивается и медицинская сторона этого вопроса. Каждый, наверное, не год. В общем, регулярно выходит обновление системы классификации заболеваний, соответственно, диагностики. То есть у нас есть списки симптомов. Для того, чтобы поставить диагноз, какие-то из них должны быть постоянными. Для каких-то симптомов достаточно того, чтобы они проявились один раз, для каких-то нужно, чтобы они повторялись несколько раз в течение определенного периода. Для каких-то есть, например, список. Вот у нас есть 10 симптомов, и нам нужно, чтобы было не меньше 3 для того, чтобы мы поставили диагноз. Вот такие системы классификации. И сейчас у нас в целом произошел сдвиг в сторону того, что мы не отсекаем вот как бы да-нет, что у нас есть диагноз, нет диагноза. В большей степени переходим к различным шкалам. То есть мы разложили все поведение, аспекты психики, когнитивные какие-то процессы на составляющие и оцениваем, насколько по вот определенным шкалам человек получил высокое или низкое значение. И у нас уже это не бинарная система, а вот такая более подвижная, которая также позволяет учитывать особенности пациентов. То есть у нас у человека там, высокое значение по одной шкале, но не по другой, у нас и подход будет более, ну, будет отличаться для этих двух пациентов. И это то, чего не было раньше. Да? Раньше у нас был достаточно топорный подход, когда мы просто видим, что у человека что-то не так, какой-то диагноз, мы вот его помещаем в клинику. Оказывается, что помещение в клинику, например, в случае шизофрении, неэффективная мера, да, и гораздо важнее давать какую-то поддерживающую терапию и интегрировать человека в общество, насколько это возможно, и это работает гораздо лучше. Вот, и в эту сторону также движется.
А раньше это прям был диагноз, с которым насильственно тебя увозили в клинику?
Достаточно типичный, да, случай. И нельзя сказать, что это полностью устранено. Вот, то есть мы в хорошем месте с точки зрения того, что движемся к индивидуальному подходу, к, да, социализации, дестигматизации, опять же, самого диагноза. Вот, мне нравится, как это произошло с биполярным расстройством, да, то есть предыдущее название биполярного расстройства — это маниакальный депрессивный психоз, что ужасно пугающее само по себе.
А вот. Биполярочка — это как бы...
Вот, норм. И у нас уже как бы нету такого сильного отторжения к диагнозу. Там есть, ну, другие перегибы, да, когда это уже становится почему-то модно, но тем не менее, да, это перестает быть таким пугающим, это становится чем-то более понятным, с этим можно работать, в том смысле, что люди в меньшей степени боятся говорить об этом, боятся там, не знаю, пойти к врачу, получить какой-то диагноз. Вот, шизофрения этого пока не произошло, вот, все еще достаточно пугающий диагноз. И люди, у которых он есть, как бы рассказывая о своем опыте, говорят, что им отказывали в работе, просто узнав о том, что у них диагноз. Хотя, ну, как бы могло еще не произойти никакого взаимодействия.
А насколько вот у этой болезни есть градации? Ну, там, не знаю, мы уже знаем, когда первой степени, второй, третий, зрение бывает -1, а -7. Это разные все-таки вещи. Или здесь либо ты болеешь, либо не болеешь. Как она прогрессирует? И во что она может прогрессировать?
Ну вот это как раз к вопросу о том, что изменилось. Да, все-таки есть вот переход к тому, что у нас есть шкалы, и, соответственно, значение, которое человек получает по каким-то шкалам, которые являются диагностическими для данного заболевания, может меняться со временем. И если шизофрению не лечить, ну, насколько лечить? Скорее компенсировать, да, состояние, потому что есть терапия, которая эффективна против психоза, то есть вот этих острых фаз возбуждения, но гораздо хуже справляется с негативными симптомами, то есть общее подавленное состояние или там когнитивные функции не то, что так просто вот исправить медикаментозными какими-то способами, но при отсутствии лечения мы знаем, что у нас действительно заболевание прогрессирует, какие-то приступы становятся чаще, острее, там, быстрее снижаются когнитивные функции. Вот, при получении лечения, ну, человек может либо улучшить свое состояние, либо оставаться, ну, в такой фазе стабильной ремиссии, когда он чувствует себя примерно одинаково.
Вы сказали общее подавленное состояние, и здесь возникает еще такой термин, как депрессия, да? Это тоже, так понимаю, заболевание? Вот, или нет, поправьте меня. То есть насколько это похожие вещи?
Ну, можно сказать, что, во-первых, да, заболевание, но не любое подавленное состояние. Тут, опять же, да, возвращаемся к тому, как мы можем поставить какой-то диагноз. Для того, чтобы поставить диагноз депрессии, все-таки там подавленное состояние должно продолжаться. Должны быть какие-то еще набор симптомов для того, чтобы это прям стало диагнозом. Но да, действительно, есть то, что называется прям большим депрессивным расстройством, часть симптомов которого также входит и в диагностические критерии шизофрении. То есть у нас есть негативные симптомы, да, потеря удовольствия от жизни, уменьшение социальных контактов, которые пересекаются между двумя диагнозами. И, к сожалению, это достаточно характерно для психиатрических расстройств в целом, что многие из них похожи и по проявлениям, и даже если мы смотрим на гены, которые оказываются ассоциированными с разными психическими расстройствами, они тоже очень сильно пересекаются. Вот если мы возьмем вот эти самые списки генов, которые были показаны так или иначе связанными с шизофренией и с большим депрессивным расстройством, и там добавим туда же биполярное расстройство, окажется, что это вот множество, которые заметный процент в серединке, в пересечении имеют, которые отвечают за психические расстройства вообще. Вот. И даже обсуждается такая теория, что в принципе у нас нету отдельных диагнозов, то есть вот мы от «да-нет» диагноза перешли к тому, что у нас есть шкалы, а может быть, нам на самом деле нужно перейти к тому, что вот у нас есть просто расстройство психики, и оно может тоже раскладываться на разные заболевания, потому что мы даже генетически видим, что у них как бы общий носитель.
А факторы риска, вот про возраст хочется понять, взрослые люди более подвержены шизофрении, или она также встречается с такой же частотой у детей, подростков? Когда она проявляется?
Да, проявляется скорее в такой ранней молодости, подростковый период ранней молодости, вот, и все-таки, если ни одного психотического эпизода не было в до 30-35 лет, 40. Вот, то есть тут невозможно прям 100% гарантировать, что вот если человек не получил диагноз вот в этот временной промежуток, то потом точно не получит. Но мы знаем распределение, что большая часть постановки диагнозов, она приходится на вот 20-30 лет, там, даже меньше, наверное, до 20-30 лет для мужчин и чуть-чуть попозже для женщин. Вот есть какая-то такая разница между течением заболевания, между манифестацией для разных полов. Вот. Но в целом все равно это происходит в молодом возрасте. Как бы возрастные изменения — это уже другое, да, у нас есть там всякие другие заболевания, которые нас настигнут, да, с возрастом.
Мы это знаем, мы к этому все идем потихонечку. А вы про мужчин и женщин обмолвились. Почему? Потому что у нас разная с вами психика, она по-разному устроена, более устойчивая у вас получается.
Вот. Тут, ну как, именно в случае шизофрении это просто результат наблюдения. Мы видим, что почему-то немножко легче с точки зрения проявления там, тяжести симптомов шизофрения проходит у женщин. Также и похоже, что это связано с обменом веществ, связано с какими-то гормональными процессами, потому что мы также видим, что во время цикла у женщин тоже могут меняться проявления шизофрении. Вот, соответственно, половые гормоны каким-то образом, видимо, тоже вовлечены в течение заболевания, и это интересное направление, в том числе развитие терапии. Если будет показано, что у нас есть какой-то стабильный эффект сглаживания симптомов или там снижения их тяжести за счет воздействия половых гормонов, то это как перспективное направление для подбора лечения или там облегчения тяжести симптомов. Потому что антипсихотики, которые сейчас применяются, хоть они тоже эволюционировали, там были несколько революций в том, как устроены вещества, которые вот подавляют позитивные симптомы, там, снимают бред, галлюцинации и все такое, они все равно достаточно жесткие с точки зрения воздействия на мозг. Например, антипсихотики, нейролептики, они влияют на дофаминовую систему мозга. Это такой нейромедиатор, который мы знаем, потому что он вот предсказывает нам что-то радостное. Да?
То есть, гормон дофамин.
Он одновременно гормон и нейромедиатор в мозге, он вовлечен в работу системы вознаграждения, то есть то, про что мы хорошо знаем, это вот как раз работа системы вознаграждения. На самом деле дофамин, он гораздо шире представлен практически во всем мозге. И оказывается, что его избыточное количество в определенном наборе регионов мозга ассоциировано как раз с проявлением психоза. Соответственно, как действуют нейролептики, они отправляют молекулы, которые очень похожи по структуре на дофамин, но им не являются. В итоге они блокируют рецепторы, которые должны реагировать на дофамин, и... просто не происходит вот это вот перевозбуждение, не происходит избыточной реакции. Но в чем проблема? Как я уже сказала, дофамин представлен во всем мозге, и если в какой-то части он был перепредставлен, и мы понизили везде, не факт, что это хорошо для всех остальных регионов. И оказывается, что дело не в том, что у нас повышено везде, повышено вот в этой мезолимбической системе, которая как раз отвечает в том числе за проявление психоза. Мы понизили везде, мы вышли за границы нормы и получили сниженную активацию, снижение работы регионов, для которых вообще-то необходим дофамин в норме, а может быть и сразу там был сниженный уровень. В частности, например, префронтальная кора, для которой показано, что есть до какой-то степени снижение активности, ассоциированное с шизофренией, в том числе за счет вот нехватки рецепторов, которые реагируют на дофамин.
А какие вот новаторские методы лечения есть на сегодняшний день? И какова вообще вероятность в теории, что это будет излечимое заболевание? Потому что то, что я сейчас понимаю, да и слышу от вас, то это диагноз на всю жизнь.
Да, то, что сейчас есть, это компенсация симптомов. Вот, то есть это разные подходы. Это медикаментозное лечение. Как я говорила, оно эффективно против позитивных симптомов. Но достаточно проблематично справляться с негативными симптомами. Другая проблема в том, что не всем подходят те лекарства, которые есть, и приходится их как-то подбирать, менять. У них есть серьезные побочные эффекты. Вот, но по сути основное, что сейчас имеем, это подавление позитивных симптомов, в общем, и интеграция человека в общество, какая-то психологическая, да, работа, то есть поддержка, сопровождение и вот интеграция. Что будет дальше, сложно сказать. Вот, то есть не похоже, что мы в ближайшее время сможем сделать какой-то... опять же, да, как я говорила, есть какие-то заболевания, которые, например, ассоциированы с одним единственным геном. Мы просто знаем, что просто одна буква изменилась в геноме, и если мы ее починим, то у человека, условно говоря, все будет хорошо. Если есть такое заболевание, то когда-нибудь, может быть, мы вот договоримся до того, что людей можно генетически редактировать, и вот такое заболевание мы вот победим. А не похоже из того, что мы видим сейчас, что шизофрения может сработать так, потому что у нас большое количество генов, и каждый из них отвечает за очень маленькую добавочку к повышению риска. Вот. Но что мы сможем, возможно, найти, куда можно развиваться, да? Можно более точную диагностику, опять же, генотипирование говорит нам о том, что может, не может сработать для конкретного человека, оптимизировать процесс подбора. Может быть, делать раннюю диагностику, в том числе по составу крови, то, что делают коллеги. То есть сейчас мы можем подтвердить диагноз, дополнительную какую-то информацию дать молекулярную для врачей. Куда это может развиваться? Мы можем у здоровых людей, или пока здоровых, да, брать кровь и смотреть на их профиль соединений, которые в крови присутствуют, и говорить им о том, что у вас там повышенные риски почему-то развития шизофрении, и в совокупности с тем, что мы будем знать на тот момент о заболевании, в принципе, рекомендовать что-то там делать или не делать. Как я уже говорила, вот есть работа, которая говорит, что при определенном генетическом варианте вот эту аминокислоту нужно повышать, и станет получше. Вот такого типа рекомендации, ранняя диагностика плюс такой индивидуальный подход, которые могут дать нам, ну, совершенно точное снижение тяжести заболевания, упрощение подбора и, ну, общее как-то повышение качества жизни.
Я вам огромное спасибо, что вы рассказали нам, поговорили на эту интересную тему. Надеюсь, это было полезно. Спасибо.
Спасибо.